Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Федеральная служба безопасности сообщила о тотальном использовании Telegram террористами в России. Для связи между собой и кураторами из-за границы террористы на территории России наиболее активно используют мессенджер Telegram. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности. ФСБ России в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксирует тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы, заявили в ведомстве. В ФСБ отметили, что наиболее активно террористами на территории России используется мессенджер Telegram. Но я напомню о том, как и для чего создавался Telegram и какие перспективы его ждут, рассказывал еще в 2016 году основатель мессенджера Павел Дуров.
Давайте вернемся в 2013 год. Год, когда мы основали Telegram. Я немного расскажу о том, что мы хотели создать и как мы этого достигли. Итак, в 2013 году мы начали работу над созданием зашифрованного протокола передачи данных, который сделал возможным безопасную пересылку сообщений через самые незащищенные сети. Для этого мы создали распределенную серверную инфраструктуру по всему миру. Благодаря этому мы могли быть точно уверены в том, что Telegram является самым быстрым сервисом коммуникации на планете. Наши секретные чаты, которые мы запустили в 2013 году, мгновенно стали хитом, поскольку они предоставляют end-to-end шифрование, которое стало очень популярным, особенно вслед за разоблачением Эдварда Сноудена. Затем мы продолжили работать в этом направлении, и именно это заложило основы для наших дальнейших разработок. У нас нулевой маркетинговый бюджет, и мы не тратим средств на покупку рекламы для продвижения Telegram или для приобретения пользователя. В основном, люди рекомендуют Telegram своим друзьям и коллегам как более эффективный и надежный инструмент коммуникации. И этот феномен происходит во всем мире. Telegram имеет пользователей в 200 странах мира. И я буквально прихожу в восторг от мысли о том, что мы еще можем выпустить до конца этого года и до конца десятилетия. Потому что мессенджинг — это, вероятно, самая важная вещь, которая происходит в социальных медиа в текущем десятилетии. Данное десятилетие может стать десятилетием использования мессенджинга.
Это фрагмент выступления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на Mobile World Congress в 2016 году. Видео мы взяли с YouTube-канала «Пестряков». Ну и сегодня возможность блокировки Telegram в России прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Это не наш вопрос. Вы знаете, что Жаров этим занимается, и это вопрос соблюдения тех норм, которые предписываются действующим нашим законодательством. Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобный. В данном случае здесь есть и конкуренция, есть и множественность, то есть есть выбор.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ну и о том, есть ли жизнь после Telegram, мы поговорим с одним из активных его пользователей, автором телеграм-канала «Мы и Жо», медконсультантом, преподавателем журфака МГУ Александром Амзиным. Простите, Александр сейчас с нами на связи. Александр, слышите нас?
Да, здравствуйте.
Ну что, есть жизнь после Telegram лично для вас?
Ну, безусловно, есть. Я использую несколько каналов. Telegram один из них. Будет очень жаль, если его, конечно, заблокируют. Вот. Но, если честно, я уверен, что этого не произойдет. Ну, не в том смысле, что его не заблокируют, а в том, что мы потеряем доступ после блокировки. Вот. Потому что мы не первые, кого пытаются заблокировать в мессенджерах, да, не первая нация, и на каждое решение властей находится всегда какое-нибудь технологическое решение, позволяющее обойти запреты различного рода. Другое дело, плохо, конечно, что все эти средства как сказать, ухода от ответственности, они просто усложнят немножко связь и сделают ее менее надежной.
Ну и пытаемся понять, что изменится после закрытия Telegram, насколько это упростит работу спецслужбам, вот ваше мнение.
Ну, смотрите, это никак не упростит работу спецслужбам, потому что если террористы захотят связываться, здесь если Дарин с Павлом Дуровым, они либо будут использовать какие-то собственные способы связи, либо другие мессенджеры, которые до сих пор не закрыты. Почти все мессенджеры современные используют оконечное шифрование, так что сдать ключи дешифровки невозможно просто. Они существуют только у людей именно на оконечном оборудовании. Да? Допустим, если мы с вами переписываемся, то ключи для дешифровки существуют у вас и у меня. Они не передаются где-то там посередине, да, их невозможно сдать ФСБ, например. Вот, это то же самое в WhatsApp, если вы пользуетесь WhatsApp, там все время написано про то, что используется оконечное шифрование. Вот, то же самое во всех, ну, популярных мессенджерах. Кроме того, тут надо учесть, что это речь идет об огромных объемах информации, просто огромных. Невозможно это все просеивать в реальном времени. Спецслужбам никогда не требовалось, на самом деле, дешифровывать весь трафик, который есть.
Но да, я, насколько понял, вы, да, Александр, вы в этом сильнее разбираетесь, чем я, но и поэтому пояснить. Насколько я понял, претензии спецслужб связаны ровно с тем, что Павел Дуров отказывался вообще каким-то образом взаимодействовать со спецслужбами. То есть есть канал, есть, они видят общение тех людей, которых подозревают в террористической деятельности, просят пойти на сотрудничество. Павел Дуров отказывает по конкретным людям, ну и все.
Смотрите, вы и правы, и не правы одновременно. Ситуация следующая. Если Павел Дуров согласится на то, что Telegram каким-либо образом управляется национальным законодательством, неважно, российским или еще каким-либо, он создаст тем самым прецедент. Любая другая страна потребует того же самого. Поэтому он не может пойти с требованиями Роскомнадзора. Однако, и он, естественно, не может сдать пользователей, которые интересны спецслужбам, потому что тем самым он тоже создаст прецедент. Однако, мы знаем, что в Телеграме есть политика нулевой терпимости к двум вещам. К порнографии, как только она определяется или находится, или на нее жалуются, и к различного рода террористическим каналам. Об этом Павел Дуров тоже заявлял. Около, по-моему, 5000 террористических чатов, каналов и так далее было закрыто. Но решение об этом принимают не власти какой-либо страны, а администрация.
Так интерес спецслужб вот здесь с Павлом Дуром и расходится, потому что они-то заинтересованы не в том, чтобы закрыли канал, а в том, чтобы отследить тех людей, которые в этом канале сидят, и которые выступают в качестве потенциальной угрозы.
Нет, они не могут этого сделать в силу того, что используются технологии шифрования. Они хотят немножко другого. Они хотят, чтобы подозреваемые, список которых у них уже есть, получили, были показаны какой-то третьей силы, их privacy было вскрыто, да? Естественно, этого не хочет Telegram, но невозможно найти, условно говоря, террориста в Телеграме, просто там введя какие-то страшные слова, там типа взрыв, теракт или еще что-то. Естественно, спецслужбы, которые требуют раскрыть имя или, допустим, местонахождение какого-либо человека, они уже ведут разработку этого человека. По-другому быть не может.
Я понимаю, осталось только выяснить, что это за человек, а вот для этого необходимо как раз сотрудничество с Павлом Дуровым, а он в этом сотрудничестве отказывает, и вот здесь замкнутый круг получается.
Да, безусловно, потому что если он пойдет хотя бы раз на сотрудничество, это означает, что к нему всегда можно обращаться за этим сотрудничеством, причем из любой страны, потому что если он согласился предоставить это российским спецслужбам, он может предоставить это американским спецслужбам и так далее и тому подобное. Ему это, безусловно, невыгодно стратегически, потому что это уничтожает саму идею Телеграма, который изначально позиционировался как безопасный инструмент, охраняющий приватность.
Ну и здесь дальше уже попытаемся понять, вот для вас, насколько вот Телеграм был выгоден коммерчески, и вы что-то потеряете после того, как ваш канал закроют, в случае, если его закроют?
Нет, я абсолютно ничего не потеряю. Для меня ведение, ну, как так как я веду сразу в нескольких социальных средах свой канал, так сказать, да, Телеграм один из них, самый хороший, самый удобный для меня, но я, в принципе, ничего не потеряю, потому что у меня отраслевой нишевый канал, я рассказываю о медиа, рассказываю людям, которые этим интересуются, это 5000 человек, которые принимают решение о медиа, соответственно, мы просто все вместе мигрируем в Facebook, ВКонтакте или еще куда-нибудь, и там будем продолжать работать. Так как я не занимался, например, продажей рекламы в своем канале, да, то ко мне как приходили клиенты, которым интересны медиа, то они и будут. И другое дело, что сейчас существовало множество СМИ, которые начали активно осваивать Телеграм, и им, чтобы вести там какой-то рекламный бизнес, основанный на рекламной модели, например, сейчас это абсолютно невыгодно, потому что, ну, естественно, они могут в любой момент потерять возможность вести этот бизнес. В этом смысле слишком высоки политические риски. Что очень жаль.
Да, важный тоже вопрос. Вот если бы Павел Дуров пошел навстречу российским властям, российским спецслужбам, лично для вас Телеграм перестал бы быть интересен или вам, ну, тоже как бы все равно?
Вы знаете, у моих знакомых есть прекрасное выражение «неотвратно». Вот я бы чувствовал себя неотвратно, совершенно не очень хорошо, но меня, конечно, на Телеграм потерял бы немножко своего очарования. И уж точно там не было бы канала для моей семьи, где мы обмениваемся фотографиями, какими-то своими маленькими семейными шутками и так далее и тому подобное, потому что мне не хотелось бы доверять свою личную переписку платформе, которая скомпрометирована.
Ну и куда вы идете?
Это очень хороший вопрос. У меня пока нет на него ответа. Возможно, это WhatsApp.
Спасибо. Это был автор телеграм-канала «Мы и Жо», медконсультант, медиаконсультант, преподаватель журфака МГУ Александр Амзин. Я напомню, что ранее между Роскомнадзором и руководством Телеграм разгорелся серьезный скандал, в котором глава ведомства Александр Жаров обвинил создателя мессенджера Павла Дурова в нейтральности к терроризму и заявил, что Телеграм игнорирует безопасность своих простых пользователей. В свою очередь Дуров сказал, что для победы над терроризмом через блокировки придется заблокировать весь интернет. Вот сейчас эта блокировка, по сути, продолжается. Правда, по словам господина Жарова, до блокировки Телеграма в Российской Федерации, по сути, остались считанные дни, если, конечно, никакого шага навстречу со стороны Павла Дурова не будет. Сейчас с нами на связь выходит заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Здравствуйте.
Что же должно измениться в Телеграм, на ваш взгляд, для того, чтобы он остался в России?
Я так понимаю, что необходимо просто выполнить определенные нормы Роскомнадзора, зарегистрироваться в качестве распространителя информации. Это подразумевает некую процедуру, собственно. Я, честно говоря, не вижу ничего такого особенного. Просто это такая конфликтная ситуация, которая нашла коса на камень, в которой, собственно, просто заложниками является огромное количество пользователей Телеграма, которые рассматривают этот мессенджер как достаточно оперативный, безопасные и конфиденциальные.
Александр Андреевич, ну, в этом есть определенное лукавство, потому что мы прекрасно понимаем, что как только Telegram зарегистрируется в качестве распространителя информации, это чревато для Telegram определенными обязательствами, в том числе перед государством российским. Вот с этими обязательствами и не проявляется ли солидарность,
но
Павел Дуров?
Но при этом, да, вы прекрасно понимаете, есть определенные нормы, которые работают в любом государстве независимо. Россия, это государство Европы, Америка, все что угодно. Есть определенные правила и нормы, которые, на мой взгляд, сегодня научно-технический потенциал настолько высокий, что технологии развиваются огромными темпами. Прекрасно совершенно, можно совершенно выполнить определенные условия, при которых работать, и дальше проводить свою собственно, деятельность, как и бизнес в том числе. Потому что введение действия Telegram на территории России, в том числе огромный бизнес. Поэтому здесь я не вижу проблем. Есть же, вот если перевести в такое, знаете, из IT-технологий в обычную практику, вы же когда приезжаете, например, в страны Европы из Шенгенского соглашения, вы же не настаиваете на том, что я вот хочу заехать на территорию Германии без визы, тупо вот хочу заехать без визы, запустите меня. А на той стороне границы встречает меня огромное количество моих поклонников и почитателей, которые говорят, да, давайте запустите его без визы. Вас же не пропустят по-любому. Поэтому, я не вижу здесь необходим, наверное, все-таки какой-то определенный компромисс, шаги навстречу, по крайней мере, со стороны и господина Дурова, и, собственно, и Роскомнадзора, для того, чтобы в итоге огромное количество пользователей Телеграма не остались без мессенджера. Хотя я еще раз говорю, что сегодня потенциал такой, но будет другой мессенджер. А сделают обновление в WhatsApp, других мессенджерах, которых точно так же можно распространять определенные каналы информационные.
Александр Андреевич, да.
Но еще раз говорю, это не выход. Необходимо все-таки найти какой-то нормальный выход из этой конфликтной ситуации, которым, мне кажется, не каждая сторона просто не идет навстречу. И обвинения Дурова, они абсолютно, на мой взгляд, пока вот беспочвенны, потому что он еще не сделал никаких шагов навстречу, чтобы вести обвинение.
Я просто обращаю внимание, что несколько дней назад Павел Дуров опубликовал свой ответ на претензии к нему.
Я читал, да.
Да. Как ответите?
Этом,
да.
При этом его ответе просто идет просто обвинение в том, что в некомпетентности и не в интересах государства.
Да.
Но при этом он сам никаких действий не сделал. Нет же проблем в том, чтобы выполнить российское законодательство. В чем проблема?
Хорошо. Спрошу у вас лично, Александр Андреевич. Павел Дуров прежде всего говорит о том, что все остальные мессенджеры, они находятся в юрисдикции других стран, которые подчиняются иному законодательству, например, Соединенных Штатов Америки. Поэтому вы лично, Александр Андреевич, куда уйдете, в какой мессенджер, если закроют Telegram?
Мы когда обсуждали, в том числе и с Бортниковым, проблемы информационных технологий в информационной безопасности. Мы прямо говорили, что необходимо вкладывать достаточно большие средства в нашу науку, чтобы у нас были свои конкурентоспособные технологии. К сожалению, этого нет, и правительство не всегда в этом отношении поддерживает. Но это немножко отдаление от темы. Что касается пользователей, да, мы пользуемся тем, что у нас есть. Я пользуюсь в том числе как пользователь и читаю канал Телеграма, и пользуюсь Телеграмом, я пользуюсь и другими мессенджерами, не буду сейчас называть, но, наверное, я буду исходить из того, что мне будет предлагать рынок, и в том числе, и, к сожалению, наших мессенджеров. Надо разработчикам работать над тем, чтобы иметь свои технологии, свои современные конкурентоспособности.
Спасибо.
Но я считаю, что закрывать Телеграм на сегодняшний момент, необходимо найти какой-то компромисс. Но нельзя сегодня в условиях такого огромного быстрорастущих интернет-технологий просто довольствоваться тем, что закрывать те или иные мессенджеры.
Спасибо. Это был заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и вдогонку к предыдущей теме небольшой анонс. Сегодня Telegram, его возможные закрытия станут темой для дискуссии в рамках программы «Своя правда». Чего добьются российские власти, заблокировав Telegram? Об этом сегодня и поспорят. Но идем дальше. СМИ анонсировали отставку посла России в Соединенных Штатах Америки. Россия отзывает из США посла в Вашингтоне Сергея Кисляка вместо того, чтобы перевести его в диппредставительство в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на три осведомленных источника. О будущем Сергея Кисляка и о том, почему такая ситуация сложилась вокруг его персоны, мы спросим у ведущего эксперта Центра актуальной политики, политолога-американиста Виктора Алевича. Виктор Жозефович, здравствуйте.
Добрый день.
А сколько можно вот сейчас доверять информации из BuzzFeed?
Ну, дело в том, что такая ротация, замена Сергея Кисляка на Анатолия Антонова в качестве посла Российской Федерации в Вашингтоне, она планировалась уже достаточно давно. Информация об этом была уже, в общем-то, решение, так сказать, прорабатывалось уже в прошлом году. И, как известно, кандидатура нового посла России в США уже внесена была на рассмотрение Совета Федерации недавно.
Это мы помним, но здесь тонкость в том, что как будто бы Кисляка вообще убирают из Соединенных Штатов, и он не останется там даже в качестве нашего представителя в Организации Объединенных Наций.
Дело в том, что представителем России в ООН официальным был Виталий Иванович Чуркин, скоропостижно скончавшийся, с тех пор пока официально его никто не заменил, но назначение Сергея Кисляка на этот пост, ну, в общем-то, в тот период и не прорабатывалось. Поэтому спекуляции о том, что он отзывается и не останется в Соединенных Штатах, они, в общем-то, беспочвенны в том смысле, что это и не предполагалось. Его оставление на территорию и перевод в ООН и не предполагалось. Поэтому нет ничего сенсационного в том, что Сергей Кисляк отбудет в Москву, и дальше его судьба сложится так, как решит президент Российской Федерации и руководство Министерства иностранных дел. Поэтому здесь надо учесть специфику издания BuzzFeed. Я напомню, что это именно в издании BuzzFeed был слито так называемое досье на американского президента Дональда Трампа, которое состояло практически полностью из слухов и домыслов о том, как Трамп, о том, что якобы Россия имеет компромат на Трампа, и о том, что Трамп и представители его предвыборного штаба якобы связаны с Россией, обслуживали интересы Москвы. И понятно, что это издание использовалось и в прошлом году, и продолжает использоваться как место для сливов антироссийской направленности, а также сливов, направленных против действующей президентской администрации Соединенных Штатов.
Хорошо, поэтому... но здесь история с Кисляком чуть-чуть выбивается из этого контекста по той простой причине, что отзыв Кисляка можно отнести к шагу навстречу администрации Трампа, потому что вокруг Кисляка было довольно много различных информационных толков, связанных с нынешней администрацией.
Нет, никоим образом нельзя это отнести в эту сферу, потому что ротация Кисляка была запланирована еще до выборов в Соединенных Штатах. Она никак не связана с выборным процессом в Соединенных Штатах или с избранием нового президента. Замена Сергея Кисляка на нового посла, на Анатолия Антонова, бывшего замминистра обороны России, она была спланирована еще в прошлом году до выборов в ноябре прошлого года в Соединенных Штатах. Поэтому ничего сенсационного в этом нет. И никаких причин предполагать, что Сергей Кисляк должен был занять место Виталия Ивановича Чуркина, нет. Поэтому это сенсация высосана из пальца изданием BuzzFeed и теми, кто, в общем-то, стоит за этой публикацией.
Спасибо. Спасибо, Виктор Жозефович. Это был ведущий эксперт Центра актуальной политики, политолог-американист Виктор Алевич. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Крупное ДТП на МКАД. Пересечение с Киевским шоссе. Внутренний МКАД стоит глухо. Это предупреждает Андрей С. Судя по всему, Андрей спасатель. Ну и идем дальше. Бизнес закрыл рекордное число точек на Садовом кольце после запуска программы «Моя улица». По итогам первого полугодия 2017 года на Садовом кольце в Москве опустило более пятой части всех торговых площадей – 27 тысяч квадратных метров из 129. Об этом говорится в отчете Night Frank, подготовленном по запросу РБК. При этом с марта 2017 года количество закрывшихся магазинов выросло в полтора раза без учета уже пустовавших площадей. Общее количество пустующих площадей в городе сократилось по сравнению с 2016 годом 5,5% против 6,2% годом ранее. Сейчас с нами на связь выходит соосновательница кофейни Good Enough, шеф-бариста Анастасия Годунова. Анастасия, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что вы закрыли свою кофейню именно из-за того, что делается на Садовом кольце, или у вас какие-то иные были причины?
Ну, мы закрыли кофейню в январе этого года, вот, но, по сути, умирали мы медленно из-за того, что... Ну, одна из причин такая глобальная, потому что была стройка Садового кольца, которая очень затянулась. Вот, соответственно, мы не получили никакой компенсации по аренде. Вот, не смогли договориться. Ну и вот, медленно умирали.
Вы полагаете, вас сознательно выдавливали? Или, ну, как-то так совпало?
Нет, конечно, нет. Это просто, ну, так у нас все происходит. Вместо ремонта, который был запланирован на полтора месяца, он растянулся на 3 с лишним. Ну вот, и плюс ко всему, как бы, я понимаю, то, что, наверное, как-то аккуратно ремонт дороги невозможно делать. Вот, но быстрее точно возможно. Но из-за того, что был перегорожен вход, и подъезд, и как бы, ну, пройти туда было невозможно.
Полностью вот, перегорожен, или как сейчас делают, оставляют небольшую дощатую тропиночку?
Ну, у нас тут не было дощатой тропинки, из-за того, что в том месте, где мы находились, так был очень широкий тротуар, вот, но он был полностью закрыт, и там в соседний магазин была такая тропинка, а к нам как бы никакой тропинки не было, но как бы вход закрывался частично. То есть получалось, что... Вначале там одну часть сделали, потом другую, а потом просто все начали строить, и как бы вход был закрыт. Ну, то есть как, он был открыт, но вот по такому, по голому, ну, по голой дороге, без асфальта, без всего, в камнях, в пыли и так далее.
Просто обращаем внимание, что вы не одиноки. Из 129 тысяч квадратных метров уже опустило 27 тысяч квадратных метров на Садовом кольце. Причина та же, или все-таки полагаете, что в этом уже просматривается какая-то определенная политика?
Ну, я думаю, что, правда, тяжело выживать, особенно, я уже просто очень много дала интервью на эту тему, и вот сетевые проекты, им проще выживать, потому что, когда сеть, у одного заведения не очень дела, у другого хорошо. Ну, вот, и когда мы говорим про малый бизнес, такие про маленькие заведения, которые были у нас, вот, то, конечно, это очень сложно выживать, и более того, может быть, многие закрылись, уже зная то, что будет ремонт, и зная по опыту того года, как все происходит. Вот, может быть, они закрылись сразу, либо... Ну, вот у меня и знакомых нет таких историй более, поэтому более достоверную информацию я сказать не могу.
Анастасия, московские власти, насколько я помню, клялись, что в 2017 году все масштабные работы в рамках проекта «Моя улица» завершатся, Садовое кольце уже обретет тот вид, который должно было обрести. Это означает, что тротуары станут пошире и будет как-то удобнее прогуливаться пешеходом. Это подтолкнет вас к тому, чтобы, возможно, вернуться туда же, в то же самое место,
нет,
или нет?
В то же самое место заехали другие ребята сразу, потому что у нас помещение было в субаренде, и, соответственно, у человека, у которого мы снимали помещение, он занимается тоже проектом в ресторанном бизнесе, и он сразу оперативно вот сюда просто определил другой проект. Вот. Поэтому, ну, а я считаю, что в одну реку дождь не входит, и, конечно, как бы все уже в прошлом.
Хорошо. Вы совсем завязали вот с этим видом бизнеса, или в других местах точки у вас остаются?
Ну, у меня лично точек никаких не остается, и, ну, возможно, будет, но это чуть позже. Вот. Но я консультировала всякие различные проекты в Москве и в других странах ближайших, так и продолжаю консультировать, поэтому...
Это понятно.
Из бизнеса я не ушла, и как бы, ну, свои какие-то проекты, да, возможно, в будущем, но Надо еще 100 раз подумать об этом.
Ну, считайте, что сейчас будет консультация в прямом эфире. Я, предположим, собираюсь заняться ресторанным бизнесом, магазином, я еще не решил, но подыскиваю интересные проходные места. Садовое кольцо вы бы рекомендовали уже такое отреставрированное, отремонтированное, отреновированное, или поостереглись бы рекомендовать это место?
Ну, я считаю, что все зависит от арендной ставки и трафика, который уже есть. Если это Садовое кольцо отреставрированное, уже все красиво и хорошо, то почему бы и нет?
А вообще центр Москвы насколько сейчас привлекателен?
Ну, центр Москвы всегда привлекателен и закрывается. Сколько закрылось заведений, столько открывается. Вот, поэтому понятно, что все в начале бизнеса хотят, наверное, какие-то центровые места, а потом уже, возможно, что-то на окраинах, хотя кто-то идет другим путем. Все зависит от того, насколько адекватна арендная ставка и за какое количество квадратов. Вот. Но по моему опыту мне постоянно присылают помещения какие-то пустые, и я вам могу сказать, что вот, ну, ставка вообще не уменьшилась, вот как кризис наступил, а ставка не поменялась и не меняется. Тенденции такой не наблюдается.
Может быть, это дело в инертности? Мы привыкли к тому, что Садовое кольцо – это точно самое привлекательное место в Москве, потому что там самый большой трафик и пешеходный, и автомобильный. И так считалось, что если открывать какое-то заведение солидное, то именно там. Может быть, время пришло уже пересмотреть свое отношение к центру столицы, или полагаете, что он еще живет?
Ну, вы знаете, я думаю, что Садовое кольцо – это, конечно, привлекательно, но все зависит от той части, какая часть Садового кольца. Потому что, конечно, парковка – это огромный плюс, когда люди ищут помещение под кафе или ресторан, хоть какая-то стихийная или паркинг рядом. Вот. Ну, пока что. Понятно, что если там пройдет еще какое-то количество времени, и люди все-таки пересядут с машин на общественный транспорт, вот, тогда можно говорить о пешеходном трафике как в приоритете. Но он и так в приоритете, но просто парковочные места и возможность припарковаться или там как-то на время припарковаться, ну, допустим, чтобы утром там заехать и взять кофе с собой. Это, конечно, очень актуальный вопрос, но пока есть, и он будет, я думаю, что долго. Поэтому Садовое кольцо, ну, есть также Патриаршие пруды, где куча всяких заведений, и открываются, закрываются.
Там борются с ними? Жители Патриков, как они сами это место называют, сражаются?
Нет, в данный момент здесь вроде никто не борется, очень спокойно, размеренная жизнь. Никто ни с чем не борется.
Хорошо принимается. На самом деле все мои вопросы касались одного, главного. По вашему мнению, центр Москвы для бизнеса умирает или нет?
Оно умирает, это, наверное, слишком трагичная формулировка, но, мне кажется, ничего не умирает, и все развивается, слава богу. Вот, просто не нужно зацикливаться только на центре Москвы, мне так кажется. Вот, потому что чуть дальше, там, за Садовым кольцом, тоже куча там жилых новых комплексов, и поле для бизнеса куча. Основной вопрос, который нужно себе задать, а надо ли заниматься этим?
Спасибо.
Вот, готовы ли люди, да, на такие сложности в жизни?
Спасибо. Это была соосновательница кофейни Good Enough, шеф-бариста Анастасия Годунова.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Граждане России назвали самых выдающихся исторических деятелей страны. Самым снова стал Сталин. На первое место в рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов граждане России поставили Иосифа Сталина. Таковым его назвали 38% опрошенных. На втором и третьем местах расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34% голосов. Опрос провел Левада-центр, данные публикует Интерфакс. Отвечая на вопросы, респонденты сами называли имена и не были ограничены одним вариантом ответа. Это так называемый открытый опрос, поэтому сумма всех ответов превышает 100%. 32% граждан России назвали самым выдающимся человеком Владимира Ленина, 29% Петра Первого. В 2012 году жители России назвали в своих ответах тех же людей, но тогда те получили другое количество голосов. Так, на первом месте шел Сталин с 42%, затем Ленин и Петр Первый, набравшие по 37% голосов. Пушкин и Путин занимали четвертое и пятое места, соответственно, 29 и 22%. Ну и в первую десятку рейтинга в 2017 году также вошли Юрий Гагарин, у него 20%, Лев Толстой 12%, Георгий Жуков 12%, Екатерина II и Михаил Лермонтов по 11%. Опрос проводился с 7 по 10 апреля среди 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше. Его проводили в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Ну и ранее Левада-центр провел другой опрос, согласно которому число респондентов, связывающих высокие потери Советского Союза в войне с Германией с тем, что сталинское руководство действовало, не считаясь жертвами, снизилось с 18% в мае 2011 года до 12% в мае нынешнего года. Ну и в 1997 году такой ответ дали 34% граждан Российской Федерации. Мы сегодня связались с Левада-центром, социолог Левада-центра Степан Гончаров. Вот что он нам рассказал.
Это был открытый вопрос. То есть мы людей спросили самих называть, без каких-то подсказок, без вариантов ответа. Там не обязательно 10 называли, то есть сколько человек мог, но до 10 он называл.
Если проследить опросы Левада, ну и другие социологические опросы вот, по поводу там, главных персоналей России, как вы считаете, с чем связан такой выбор Иосиф Сталин?
Я могу это так объяснить. То есть если мы посмотрим, например, на данные в 90-х годов, значение Сталина для общества того времени было значительно меньше. Люди полагали, что через 10-20 лет об Иосифе Сталине уже все забудут. Это был период раскрытия массовых преступлений, это был период, когда люди узнавали такую информацию, которая дискредитировала действия советского руководства того времени в глазах. Затем мы видим, что вместе с усилением какого-то экономического кризиса и политического в стране нарастает тяга к сильной руке и к тому, чтобы кто-то пришел и восстановил этот порядок. И вот мы видим, что уже там к началу нулевых годов он уже достигает 40%, то есть это фактически выходит на первые места. Но тогда еще были другие люди, тоже значимые. Ленин еще тогда был в числе значимых фигур, и Петр Первый, но понятно, что Ленин — это уже фигура совсем прошлого, то есть она не имеет связи с настоящим. С другой стороны, Сталин — это все-таки символ не только прошлого, но и постоянно воспроизводимой риторики победы в Великой Отечественной войне. Сегодняшняя власть апеллирует к фигуре Сталина, и поэтому он не теряет своей актуальности. Но она делает это, конечно, не откровенным образом. Мы не увидим там оправданий террора. По-прежнему две главные характеристики Сталина — это то, что он выиграл войну. Во-вторых, он, тем не менее, тиран, который погубил множество людей. Люди от этой не отказываются идеи, она витает в воздухе. Она не проговаривается в обществе, и поэтому у нас нет какой-то общественной дискуссии. И если мы вспомним последнюю реплику Владимира Путина, то он говорил о том, что не нужно демонизировать Сталина. Поэтому вот выходит более яркая, победная, героическая сторона его личности. Я думаю, что за счет этого он набирает свою силу, за счет того, что вот какие-то позитивные стороны всячески пользуются в государственной риторике, а негативные предпочитают о них не говорить, говорят, что это сложный период, деликатно обходит, хотя, наверное, стоит, если уже освещать фигуру, то освещать ее с разных сторон.
Это был социолог Левада-центра Степан Гончаров, его комментарии, его объяснения тому опросу, результаты которого были сейчас опубликованы. Ну и сейчас я приглашаю к разговору уже нашу аудиторию, напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Левада-центр, социологический центр, они претендуют на репрезентативность. Мы нет, но так или иначе задаемся тем же вопросом, обращаясь к нашей аудитории. Кто? Если называть самых выдающихся исторических персонажей в истории Российской Федерации, кто? 7373948. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Сталин популярен, потому что только он мог разбираться с чиновниками под страхом смерти и казни. И не могли они объединиться, убить его, поэтому он до сих пор популярен.
Позвольте, но сколько слухов сейчас ходит о том, что именно его приближенные и убили, вспомните? Откуда тогда эти разговоры?
Ну, пока он был у власти, они боялись, они действительно работали.
В 1953 году он тоже был у власти?
Да, уже был последние годы его жизни. А вот именно во время войны он держал у всех в руках, они боялись и действительно работали. Страну он не держал, а мы, может, и не выиграли тоже войну бы.
То есть для вас грабеж, Сталин символ? Сталин по-прежнему главный исторический персонаж.
Да, потому что только...
Принимается. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Михаил Иванович.
Добрый день, Владимир. Значит, как мы сначала о соцопросе вам дать ответ, почему я считаю такой соцопрос?
Нет, меня интересует именно ваше суждение. Если бы вы называли главный исторический персонаж в истории Российской Федерации, вы бы назвали кого?
Исторический? Я бы назвал первого, это без всяких сомнений, это Владимир Ильич Ленин. Второй, это, соответственно, Иосиф Виссарионович Сталин. Третий, берем, это Леонид Ильич Брежнев. А касаться Грозного и Петра Первого, который, кстати, многим нашим слушателям надо напомнить, что 25 или 30% населения при Петре Первом было уничтожено. Это намного больше, чем так называемые репрессии Сталина. Но у нас народ не знает просто этого, а говорит те имена, которые с телевизора и из интернета.
Михаил Иванович, вот и все. Но нет, да, объективного освещения деятельности того или иного исторического персонажа по той простой причине, что нет возможности объективно на него посмотреть.
Хорошо, я вам тогда скажу, да. Владимир, для чего все это делается? Подтягивается Путин к Сталину. Это уже давно проглядывается на протяжении 15 лет последних. Вы обратите внимание, за 3 года или за 4 он с какого-то 6-го места подтянулся к Сталину. Следующий опрос будет, Путин будет на первом месте.
Михаил Иванович, ну, да, здесь простое объяснение. В 2012 году Крыма не было, в 2017 он уже случился.
Не было, и совершенно верно, Украины и падения жизненного уровня населения тоже не было. Я думаю, тоже со мной согласитесь.
А кто оценивает по уровню жизни населения деятельность того или иного
население.
Исторического деятеля? Кто? Кто
оценивает? Население оценивает.
Ну как? Ну смотрите, что при Сталине жилось комфортнее, чем, например, при каком-то ином историческом персонаже, чем сейчас, например?
Я нет, не совсем понимаю вопрос. Мы будем сравнивать историческом.
Вы говорите о том, что это важный критерий.
При Петре Первом.
Не, вот я про это и говорю. Сейчас? Михаил Иванович, я говорю, да, вы это как главный критерий или один из главных выдвигаете? Я говорю, что это не совсем так.
Вы имеете право на собственное мнение.
Спасибо.
Я высказал свое.
Спасибо, Михаил Иванович. Спасибо и вам тоже за то, что высказали свое. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Кто? Да, слушаем внимательно. Здравствуйте.
Алло, здрасте. Я коротко. Ленин, Сталин, Путин. И все вместе на первом месте.
Это как? Это невозможно. Я отключилась. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, Тимофей.
Да, здрасте, Владимир. Вы знаете, Владимир, я вам хочу следующее сказать про... И мне не удивляет то, что Сталин на первом месте. Нам нужна такая рука. И я бы хотел, вот мне 32 года, и мне хотелось бы, чтобы у нас такой был, как Сталин. Потому что если бы Сталина не... Вот сейчас бы он своей рукой как все сделал бы, все прекрасно, и все было бы замечательно. Без Сталина и без таких личностей, как Сталин, у нас никогда ничего не получится. Ни Путин, ни кто-то другой такого, как Сталин, не повторит. Спасибо, удачи.
Это был Тимофей, который полагает, что пришел бы Сталин, сделал своей жесткой рукой все прекрасно, всем хорошо, и мы были бы счастливы. Довольно распространенное суждение. Я предлагаю двигаться дальше. Сейчас говорим о движении в Москве, на это у нас будет несколько секунд.